Говорит Радио Свобода. Беспартийный президент возглавил партию власти, а его преемник вступать в Единую Россию не захотел.
Два медведя в одной берлоге жить будут не в состоянии. Чем дальше, тем отношения будут хуже. Вот эта вся показуха, когда там вдвоем приехали, вдвоем прилетели, вдвоем улетели, подтверждает то, что согласия, так сказать, у этих братьев нет.
Рамзан Кадыров затеял войну с батальоном ГРУ.
Кадыров настолько уверен в своих силах, что для него не существует никаких подразделений федерального подчинения.
Гарри Каспаров обвиняет в клевете движение «Наши».
Обвинение в том, что Каспаров является американским гражданином, предателем и вором, это та самая пропагандистская жвачка, на которую покупают молодежь в регионах. И это постоянный рефрен нашистской пропаганды.
Закрылась газета, опубликовавшая сплетню о свадьбе Владимира Путина.
Я на 100% уверен, что люди должны знать такую информацию о первых людях государства. Они даже должны знать слухи для того, чтобы вызвать общественную дискуссию.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередач, еженедельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Владимир Путин славится тем, что словно намеренно дурачит экспертов. Он любит хранить свои решения в глубокой тайне до последней секунды и делает что-то совсем никем не предсказанное. Когда в прошлом году на съезде «Единой России» он согласился возглавить партийный список на думских выборах, кремлинологи, не ожидавшие такого поворота, пребывали в смятении. Однако на этой неделе все произошло по схеме, которую заранее писали эксперты. Во второй день съезда «Единой России» президент был избран председателем партии на 4 года.
Слаженная работа правительства и парламентского большинства дает возможность успешно решать задачи развития экономики, улучшения качества здравоохранения и образования, повышения доходов населения, укрепления обороноспособности нашего государства. Поэтому я с благодарностью принимаю предложение членов партии и ее руководства. Спасибо вам большое. Готов взять на себя дополнительную ответственность и возглавить «Единую Россию».
Загадка, которую отметили все эксперты, даже весьма лояльные Кремлю. Владимир Путин стал председателем партии, членом которой он не является. Президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов недоумевает.
Я думаю, он не хочет уж слишком тесно ассоциироваться с «Единой Россией», хотя, откровенно говоря, не понимаю, как можно возглавить партию, не будучи членом этой партии. Для меня эта ситуация представляется такой странноватой. Таких прецедентов мне неизвестно. Беспартийных лидеров партии я не знаю, хотя во многих странах нет формального членства в партии. В Соединенных Штатах Америки, например. Член партии – это тот, кто зарегистрировался на выборах для голосования на праймере с той или иной партией, и все. Ну, Джордж Буш не является формально членом республиканцев, потому что там нет просто формального членства. У него нет партбилета, потому что там у них нет партбилетов.
Беспартийность нового лидера партии удивила и эксперта фонда Карнеги Марию Липман.
Это чрезвычайно странно возглавлять партию, не будучи ее членом. Как представляется, членство партии означает, что человек разделяет идеологию этой партии, ее установки, это уж как минимум, и то, что человек может ее возглавить, не подтвердив, что он является поборником той же идеологии, что и сама партия, это, конечно, странно. Вместе с тем, это, в общем, не первый раз, и в список Путин входил, не будучи членом партии, и гораздо раньше, в ранний период развития той же партии, Грызлов, который сегодня занимает руководящий пост, тоже не был членом партии, потому что тогда было ограничение на людей, занимающих места в исполнительной власти. Так что подобного рода трюки и возможности нестандартных решений, они существовали у нас и раньше. Я думаю, что нужно предположить, что если Путин действительно не станет членом партии, возглавив ее, то он таким образом оставляет себе возможность какого-то дистанцирования. Хотя, конечно, звучит это не очень убедительно. Если человек уже партию возглавляет, то как он может от нее дистанцироваться?
Согласитесь ли вы с теми экспертами, которые считают, что существует уже множество свидетельств недоверия, которые испытывает Владимир Путин к Дмитрию Медведеву, и решение возглавить «Единую Россию» одной из них, и, возможно, симптом даже зарождающегося конфликта?
Да, я думаю, что необходимость создавать какие-то страховки для себя. Путин, несомненно, имеет в виду. Дело в том, что оставив главный пост в стране и передав его Дмитрию Медведеву, Путин, конечно, поставил себя хотя бы теоретически в уязвимое положение, потому что все-таки по Конституции пост президента важнее поста премьер-министра и важнее любого другого поста в стране, и президент может, конечно, уволить премьер-министра. Представляется, что Путин последовательно укрепляет свое положение до того, как Медведев пройдет инаугурацию и станет полноправным президентом. Так что мне кажется, что Медведев, когда он займет окончательно пост президента, будет не только слабым, но и ослабленным президентом. На всем протяжении вот периода между выборами и инаугурацией Путин последовательно укрепляет свои позиции. Связано ли это с недоверием? Ну, по-видимому, да. Собственно, Путину принадлежат слова «я не доверяю никому, кроме самого себя». Эти слова сказаны им не сегодня, а некоторое время назад, но я думаю, что он, конечно, имел это в виду. Он выстраивает сложную систему гарантий, сложную систему страховок для того, чтобы его положение было неуязвимым, для того, чтобы закрепить свою роль наиболее влиятельного человека в стране, даже при том, что самый главный пост он оставил.
Некоторые комментаторы заходят так далеко, что говорят даже о том, что Путин решил возглавить «Единую Россию» для того, чтобы в случае чего, в случае какого-то неповиновения, проще было организовать импичмент Медведеву. Наверное, это все-таки нереалистичная оценка.
Мне кажется, что дело не в реалистичности, а просто невозможно заглядывать так далеко. Возможности трений и потенциальных конфликтов между двумя самыми главными людьми в стране, он заложен просто в самом факте перехода от системы власти с одним центром к системе власти с двумя центрами. Путин сейчас последовательно укрепляет свое положение для того, чтобы не оказаться в положении более слабого. На сегодняшний день он, конечно, находится в положении более сильного, несмотря на то, что главный пост и главные полномочия, конституционные главные полномочия в руках Медведева. Но и закрепив за собою контроль над партией, и переведя губернаторов в, как сейчас говорят многие эксперты, подчинение премьер-министру, есть такое представление, что и полпреды тоже будут переведены в подчинение премьер-министру. Путин заведомо гарантирует себя от того, чтобы оказаться в положении младшего партнера. Кажется, что есть все три ситуации. Один старший, один младший, и они верные друзья, и никто не пытается укрепить свои полномочия за счет другого. Я думаю, что этот последний, этот вариант просто невозможен. Просто в силу логики аппаратной борьбы. Сумеет ли Медведев, захочет ли Медведев рискнуть и усиливать свои позиции, рискуя конфронтации с бывшим президентом Владимиром Путиным? Это очень интересный вопрос. Мне кажется, что в ранний период его президентства этого ждать не приходится. А чем больше, чем дольше будет сохраняться положение, когда Путин более влиятелен, более мощен, имеет больше неформальные полномочия, тем труднее будет Медведеву изменить эту ситуацию. В России политический баланс определяется не взаимодействием все-таки институтов и процедур, а неформальными закулисными договоренностями, выстроенными схемами, тем, что Путин сам назвал конфигурацией власти. Представляется, что он превосходит Медведева и в хитроумности выстраиваемых схем, и на сегодняшний день просто стартовые условия у него лучше.
Эксперт фонда Карнеги Мария Липман. Делегат съезда «Единой России» и первый замглавы Думского комитета по делам СНГ Константин Затулин тоже предлагает подождать и посмотреть.
В настоящий момент нет никакого двоевластия. Гораздо интереснее, как будут развиваться события после 7 мая. Очевидно, что Путин, оставаясь руководителем правительства, а теперь и возглавив партию «Единая Россия», которая является таким партийным приводом, который должен не позволять чиновникам расслабляться. То есть, по сути, у Путина в руках теперь возникает и партийная вертикаль, которую он, безусловно, будет использовать. Я думаю, что через какое-то время, не сразу, очень возможно, либералы, которые хотят видеть Медведева не Путина, попробуют предложить ему, по крайней мере, неформально возглавить их и опереться на них государство. Пойдет Медведев по этому пути? Мы увидим. Но думаю, что для начала, по крайней мере, очень многие командные высоты сохранил за собой Владимир Путин.
Ирина Хакамада увидела в решениях съезда «Единой России» реализацию собственных идей.
Как это ни странно, огромное количество представителей оппозиции, включая меня, требовали в России создания политической модели, сходной с парламентской, когда парламентское большинство назначает премьер-министра. Вот здесь эта схема реализована, но совершенно по-другому. Фактически президент сам назначил себя на позицию премьер-министра и своим имиджем вытащил партию, а потом уже стал ее лидером. Но в принципе создается прецедент, когда впервые тень премьер-министра ложится на партию «Единая Россия», а «Единая Россия» своим брендом освещает премьер-министра. То есть если правительство и премьер-министр сработают не очень хорошо, то в этом случае понесет впервые серьезную ответственность за это сама «Единая Россия».
Политолог Святослав Каспей считает, что Владимир Путин решил возглавить партию, поскольку у него не было другого выхода.
«Единая Россия» – это, безусловно, не партия в классическом понимании. Это инструмент. Но это инструмент важный, сыгравший заметную роль в реализации политических стратегий последних лет, в том числе и операции вот по этой безболезненной трансляции власти. Операция практически завершена. Во всяком случае, ожидать ее срыва в последний момент трудно. Возникает действительно вопрос, что теперь делать с этим инструментом? Путин давно неоднократно уклонялся от вхождения в партию. И что значит оставить партию без Путина теперь, когда те препятствия, на которые он ссылался, снимаются? То ли это открыто признать, что все политические шаги последних лет предпринимались в ложном направлении? То ли признать, что они не были политикой в собственном смысле слова, а только операцией прикрытия? И что тогда делать? То ли вообще демонтировать этот инструмент, в который вложено столько сил и ресурсов? То ли, что еще опаснее, фактически открыть тендер среди желающих им воспользоваться? Да ведь сама партия выстроена так, что неизбежно начнет искать, кому бы прислониться. И получается, что почти вне зависимости от желания самого Путина, у него как бы и нет другого выхода, кроме как зафиксировать свою связь с партией, чтобы избежать всего вышеописанного. Тут действительно вопрос, насколько прочна будет эта связь. И вот в частности то, что пост председателя не предполагает формального членства в партии, это, конечно, конструкция диковинная, и я подобных прецедентов не знаю. Но самый важный вопрос в другом, на мой взгляд. Для чего дальше будет использоваться этот инструмент, и как он сам будет меняться? Ведь не случайно ровно сейчас поднялась новая волна разговоров, и уже не только разговоров, а об оформлении различных внутрипартийных позиций, внутрипартийных платформ. В принципе, можно представить себе, что, наконец, будет дан старт процессу, который давно откладывался, процессу восстановления института политической конкуренции, который действительно можно запустить изнутри «Единой России». Представить себе это можно, но тут приходится оговориться, это совершенно не означает, что так оно и произойдет, такова современная российская политика.
Предложение вступить в «Единую Россию» получил на съезде и Дмитрий Медведев. Получил и очень вежливо отказался.
Руководством «Единой России» мне было предложено вступить в партию. Я высоко ценю и благодарен всем, кто сделал мне это предложение. Безусловно, «Единая Россия» – это, по сути, партия моих единомышленников, идеологически очень близкая мне партия. Но пока непосредственное участие в ее деятельности я считаю для себя преждевременной. Убежден, что после моего избрания главой государства было бы правильно оставаться вне прямой принадлежности к одной из политических партий.
Бывший спикер Госдумы Иван Рыбкин подметил реакцию зала на слова Медведева.
Вы, наверное, заметили, как недружелюбно воспринял съезд слова Дмитрия Анатольевича Медведева, что он не может вступить в «Единую Россию». Такое гробовое молчание, мрачные каменные лица. Если Дмитрий Анатольевич хочет быть президентом всех россиян, тех, кто голосовал за него, против него, ему надо начинать с этого зала. Дело в том, что коррупция достигла чудовищных размеров. Там чиновный люд, там бывшие секретари ЦК КПСС последнего, так сказать, призыва, там бывшие первые секретари областных, краевых, республиканских комитетов КПСС. Там новые олигархи, которых стало при Владимире Путине гораздо больше, раз в 10 больше, чем при Борисе Ельцине.
Коммунист Олег Шенин убежден, что двоевластие кончится конфликтом.
Я убежден, что два медведя в одной берлоге жить будут не в состоянии. Учитывая наше чиновничество полностью коррумпированное, да и власть полностью коррумпированную, и бедность, которая, в общем-то, среди народа процветает. конечно, будет постоянно накалять ситуацию, а эта ситуация будет выходить напрямую на президента и на премьера, поэтому это двоевластие долго, в общем-то, не продержится. И чем дальше, тем отношения будут хуже. И вот эта вся показуха, когда там вдвоем приехали, вдвоем прилетели, вдвоем улетели, вдвоем поужинали, вдвоем заявили, как раз говорит и подтверждает то, что согласия, так сказать, у этих братьев нет. И как бы они ни садились, музыканты они не годятся.
Либеральный политик Владимир Рыжков встревожен итогами съезда партии власти.
Лидерство Путина, уже официально оформленное в «Единой России», конечно, ослабляет будущую власть и будущее полномочия Медведева. Уже сейчас видно, в их окружении началась ревнивая борьба за то, чей шеф будет главнее, Медведев или Путин. Поэтому это не партия демократического государства, это партия, типичная для авторитарных государств. Такую партию возглавлял Сталин и Брежнев, такую партию сейчас возглавляет Мубарак в Египте, такую партию возглавлял покойный Саддам Хусейн в Ираке, такую партию возглавляет Уго Чавес в Венесуэле, такую партию возглавляет Фидель Кастро на Кубе. Это авторитарно-тоталитарные партии, не демократические государства. Вот такой партией является «Единая Россия».
А один из участников съезда «Единой России», мэр Тамбова Максим Косенков, на этой неделе оказался за решеткой. Его подозревают в причастности к похищению 20-летнего гражданина Украины. История темная. Сплетники намекают на любовную подоплеку. Защитники Косенкова утверждают, что похищения не было, а наоборот, украинец украл у мэра деньги и золотой слиток. Нельзя исключить и политическую подоплеку. Может статься, что Косенкова наказывают за стремление стать губернатором области. Радио «Свобода», итоги недели. О противостоянии Владимира Путина и Дмитрия Медведева пока можно говорить только как о гипотезе, а вот в Чечне раскол между недавними союзниками произошел внезапно, причем началось все вроде бы с пустяка, с дорожного происшествия. О том, как кадыровцы и мадаевцы встретились на Гудермесской дороге и что из этого получилось, рассказывает Андрей Бабицкий.
Конфликт между Рамзаном Кадыровым и братьями Ямадаевыми, кажется, завершился полным разгромом ямадаевского батальона «Восток». Во всяком случае, именно так преподносит ситуацию сам Кадыров и близкие ему люди. В такой исход довольно легко поверить, поскольку все усилия тех или иных силовых подразделений в республике действуют самостоятельно, используя как прикрытие ФСБ, МВД или Министерство обороны, потерпели крах. Оппоненты Кадырова были в лучшем случае нейтрализованы, а в обычном формате просто уничтожены. Столкновение кадыровского кортежа и колонны батальона «Восток» близ Гудермеса в конце прошлой недели был лишь поводом к тому, чтобы давно тлевший конфликт вошел в завершающую фазу. Вот что об этом говорит политолог Руслан Мартагов.
То, что вот последние события произошли, скажем так, на первый взгляд чисто случайно, но это просто на первый взгляд. События назревали, даже можно сказать, они были запланированы изначально, когда создавались такие вот разные группировки.
Очевидно, что Сулим Ямадаев пытался использовать связи в Министерстве обороны, чтобы обеспечить себе хоть какую-то защиту со стороны федерального центра. Однако выступивший два дня назад начальник Главного управления боевой подготовки и службы войск вооруженных сил России генерал-лейтенант Владимир Шаманов опроверг информацию о том, что в ходе столкновения погибли люди, а вину за инцидент возложил на бойцов Ямадаева, которые на машинах самопроизвольно, как выразился Шаманов, въехали в кортеж Кадырова. Кадырову не удалось сходу разоружить батальон «Восток», хотя в начале недели такая попытка была предпринята. В Гудермесе и личный дом Ямадаева, и здание, в котором расквартирован батальон, были блокированы сотрудниками различных силовых подразделений, подчиняющихся Кадырову. Руслан Мартагов объясняет желание Кадырова расправиться с Ямадаевым стремлением установить окончательно единоличную власть на территории республики.
Кадыров, вот это стремление к единоличной власти, оно всеобъемлющее. То есть на этот момент Кадыров настолько уверен в своих силах, что для него не существует никаких подразделений федерального подчинения. В него вбито это сознание, что коль скоро это все подразделения находятся на этой территории, которую ему отдали, как Золотой Орде отдавали ярлык на княжение, коль скоро это все находится на этой территории, это ему должно подчиняться. Вот только этим вызвано вот это вот стремление Кадырова лихим наскоком кавалерийской атакой разрубить этот узел.
В пятницу Кадыров объявил о том, что бойцы Ямадаева начали в массовом порядке покидать батальон. «Восток», и уже около 200 человек обратилось к нему с просьбой о трудоустройстве. Руслан Мартагов считает, что пока рано говорить об окончательной победе Кадырова, и, возможно, Ямадаевы еще некоторое время будут оказывать сопротивление.
Но ямадаевцы оказались не подарок. Федеральный центр за него так громко и действенно, он и не мог вступиться. Потому что это означало бы такое публичное самобичевание. Но то, что федеральный центр в лице Министерства обороны за него вступился, это факт. И второе еще. Вот эти слухи о том, что у него массовое бегство людей из его подразделения, это немножко преувеличено. Это все, как помните, в свое время боевики сдавались отрядами и пачками. Это немножко все постановочные такие действия. Не думаю, что Ямадаеве окончательно поставили крест. Скорее всего, вот в этой стычке все-таки проиграл Кадыров. Потому что вот эти непомерные амбиции, они получили какой-то очень увесистый щелчок. Дальше не знаю, что это будет. Дальше начнется какая-то закулисная подковерная игра через администрацию президента, через коррупционные схемы. Ну, там уже не знаю, кто из них победит.
Руслан Мартагов считает, что объем власти, отданный Кадырову, превратил Чечню фактически в независимое от России государство. И как раз столкновение между Кадыровым и Ямадаевым показывает, насколько федеральный центр утратил контроль над ситуацией в республике.
Кадырову надавали столько преференций, сколько в свое время добивался, просил, но так и не получил покойный Дудаев и Масладов вместе взятые. По сути дела, сегодня Чеченская Республика, она независима и суверенна. Она подчиняется, номинально подчиняется России только до тех пор, пока отсюда идут деньги. То есть стараниями Путина на Северном Кавказе создан более мощный очаг будущего конфликта, чем он был до сих пор. И самое страшное в этом, что на сегодняшний день этот очаг уже распространился по всему Северному Кавказу только благодаря вот политике Путина, той политике, которую он проводил там последние 8 лет. Нынешние события, вообще все, что сегодня происходит на Северном Кавказе в общем и целом, и в Чеченской Республике в частности, это окончательный крах того, с чем Путин пришел к власти. Это вот такая вот маргинально знаменитая фраза «мочить в сортире». Мочиловка оказалась безуспешной, и все эти 8 лет это доказали. А итоговая черта была подведена в Гудермесе, но я даже не думаю, что это еще совсем итоговое. Итог будет еще в будущем.
Конфликт произошел страшно неудобное для Кремля время, говорит Руслан Мартагов.
Конфликт как-то вот к стыду федерального центра продолжался слишком долго и с такой большой интенсивностью. Занавес официального правления Путина. Путин начинает с Кавказа, и вдруг вот такой сюрприз. И это как раз перед инаугурацией новоизбранного президента. В общем, ни тому, ни другому вот эта вот ситуация абсолютно не нужна была. Но то, что она так долго продолжалось, так постыдно долго, это свидетельствует, на мой взгляд, только об одном. Создана такая ситуация, в которой уже федеральный центр не находит в быстрое время каких-то рычагов управления этой ситуацией. Фактически, образно говоря, хвост начал вилять собакой. И я думаю, вот этот промежуток времени, вот эти 4 дня, которые потрясли Чечню, вызван вот именно этим. И вот эта вот пауза, невнятная пауза, которая продолжается и сегодня, на мой взгляд, обосновывается тем, что здесь в центре сейчас лихорадочно ищут, как вот с более-менее благопристойным видом выйти из этой ситуации. Кем пожертвовать, кого оставить.
Но в целом конец конфликта уже просматривается, и гадать, кто окажется проигравшим, едва ли придется.
Рассказывал Андрей Бабицкий. Далее в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Движение «Наше» отреклось в суде от листовки, оскорбившей Гарри Каспарова. Сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Грузия заявляет, что в Гальском районе и нижней части Кадорского ущелья наблюдается концентрация абхазских формирований. Тбилиси связывает действия Сухуми с недавним заявлением России об укреплении связей с Абхазией и Южной Осетией. На Украине Виктор Янукович вновь избран лидером партии регионов. За его переизбрание единогласно проголосовали делегаты съезда партии, который проходит в Киеве. Янукович выступает за придание русскому языку статуса государственного и за неприсоединение страны к блокам. В Москве оппозиция провела пикет против лишения Российского государственного гуманитарного университета части его аудиторий и передачи их Русской Православной Церкви, как того требует судебное решение, принятое еще в 2004 году. В Благовещенске в субботу прошел митинг оппозиции, на котором звучали требования об отставке губернатора Амурской области. В Варшаве сегодня прошла торжественная церемония по случаю 65-летия восстания в Варшавском гетто. В возложении цветов к мемориалу погибшим участвовал 89-летний Марик Эдельман, последний выживший командир повстанцев. В результате нападения палестинских боевиков из сектора Газа 13 израильских солдат получили ранения, в перестрелке убиты трое палестинских боевиков. В нескольких городах Ирака в субботу происходили ожесточенные бои между правительственными войсками и силами радикального шиитского лидера Мактады Ас-Садра. За последний месяц в боях между войсками и сторонниками Ас-Садра погибли сотни людей. В столице Сомали в результате боев между исламистами и эфиопскими войсками в субботу погибли 12 человек, еще 10 были ранены, по свидетельствам очевидцев, горожане, поддерживающие повстанцев, протащили по улицам города несколько тел эфиопских солдат. Вы слушали краткие новости.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В Савеловском суде Москвы на этой неделе слушалось дело по иску Гарри Каспарова о защите чести и достоинства к прокремлевскому молодежному движению «Наши». Репортаж Марьяны Трощешниковой.
Поводом для судебного разбирательства стали листовки, которые, по словам Гарри Каспарова, распространялись активистами движения «Наши» в Москве и Петербурге сразу после парламентских выборов в декабре прошлого года. В этих листовках, помимо оскорбительных с точки зрения лидера УГФ высказываний в его адрес, указывалось на то, что Каспаров является американским гражданином. После того, как в судебном заседании был оглашен ответ американского посольства, из которого следует, что Каспаров не являлся и не является гражданином Соединенных Штатов Америки, «Наши» решили поменять тактику, говорит представитель движения «Наши» в суде Сергей Жорин.
Движение «Наши» распространяло много листовок, в том числе критикующих действия и политику, которую ведет Каспаров, но данная листовка не распространяла движение.
По мнению Гарри Каспарова, подобное заявление не выдерживает критики.
Я даже не сумел получить вразумительного ответа, что это не они печатали. То есть в данном случае это просто некие голословные утверждения, которые, к сожалению, судом были восприняты с известной долей доверия. Существует некоторый набор фактов, которые, мне кажется, при объективном рассмотрении должны были бы учитываться. Первое, что местом распространения листовок, главным в Москве, было мероприятие нашистов. А ответчик утверждает, что он там на этом мероприятии был, этих листовок не видел. Эти листовки разбрасывали по Москве именно в местах скопления нашистов с 3 по 5 декабря. На сайте нашистов, и об этом писалось многократно в прессе, информация о листовке появилась еще до того, как она вышла в свет. И, что очень важно, за все эти месяцы нашисты ни разу не дали никакой информации, в которой поставили под сомнение свое авторство. Обвинение в том, что Каспаров является американским гражданином, предателем и вором, это та самая пропагандистская жвачка, на которую покупают молодежь в регионах. И это постоянный рефрен нашистской пропаганды. Мне казалось, что все-таки суда есть возможность остановить этот поток лжи, но не знаю, насколько суд готов к тому, чтобы зафиксировать хотя бы эту позицию. То есть, мне кажется, существует более чем достаточное количество объективной информации, подтверждающей, что это не просто нашистская листовка, а это часть пропагандистской работы, которую они ведут и которая на самом деле поставлена была во главу угла этой организации.
Каспаров и его защита просили суд дать им хотя бы неделю на сбор доказательств, подтверждающих, что листовку и печатали, и распространяли по указанию и при непосредственном участии молодежного антифашистского движения «Наши». Однако судья Татьяна Адамова решила, что хватит и суток. А на следующий день вынесла решение в удовлетворении иска отказать, несмотря на предоставленную СОМ видеозапись сюжета голландского телевидения и интервью пресс-секретаря «Наших» Кристины Потупчик, которое она дала интернет-изданию «Избранная.ру».
Листовка, которая появилась в интернете от имени организации «Наши» с призывом вступить в штаб на защиту президента от организации «Другая Россия» после выборов 2 декабря. Ваши ли это листовки?
Да, это наши листовки. Это подготовительный материал карты. Это наши листовки.
Чем судья Адамова мотивировала решение, пока неизвестно. В процессе была оглашена только его резолютивная часть. Однако, по словам адвоката Юрия Костанова, с учетом нынешней позиции ответчиков, правоту Каспарова доказать будет довольно сложно.
О том, что мы обвиняем это движение в распространении таких листовок. Этому движению известно было с первого судебного заседания в декабре. Они еще в декабре получили копию искового заявления. И ни разу они не сказали, что это не их листовка, и они ее не распространяли. Повторяю, ни разу. Наоборот, в первом судебном заседании они усомнились в другом. Они сказали, что они хотели бы обратиться к американскому посольству для того, чтобы узнать, правду ли является Каспаров гражданином Америки или нет. Суд получил уведомление из посольства, в котором написано, что Каспаров не является гражданином США. Тем не менее, они и не хотят сказать, что у них нет доказательств всех тех гадостей, которые там написаны. но и в то же время не хотят признавать, что они сами все эти гадости распространяли. Но ситуация действительно затруднительная, потому что в такого рода случаях обеспечение доказательств чрезвычайно сложная штука. Я могу провозгласить какие-нибудь глупости, изобразить там подпись чьи угодно, от Пушкина до Путина, что называется. Но не могут же ни Пушкин, ни президент отвечать за то, что я там напишу.
Сказал адвокат Гарри Каспарова Юрий Костанов. Он также отметил, что в ближайшие 10 дней обжалуют решение Савеловского суда. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы». Наша рубрика «Телерейтинг». Студия обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Ну, наверное, главным информационным событием недели стал съезд «Единой России».
Добрый вечер. Я думаю, что это событие стало главным в первую очередь для информационных программ трех федеральных каналов «Первого», «России» и «НТВ». Это, безусловно, тема доминировала. И более того, в ней, несмотря на то, что, казалось бы, уже не должно быть никаких оттенков, тем не менее, различия были. И это были очень забавные различия. Понятно, что планы, съезд, Путин, Медведев, все это показывалось с разных ракурсов по многу. Первые сюжеты в новостях в течение дня и вечерние выпуски еще на следующий день утром. Это безусловно, и даже не надо быть пророком, чтобы предположить, что воскресные итоговые программы государственных каналов тоже посвятят свои эфиры этой теме. Но вы знаете, вот какие нюансы были. Дело в том, что на самом съезде первым выступал Дмитрий Медведев. То есть открывал съезд, понятно, Грызлов, потом из двух наших ныне действующего президента и вновь избранного выступал сначала Дмитрий Медведев, а потом Владимир Путин. Вот на каждом канале это было несколько иначе. И это было очень забавно, потому что это отличалось от того, как проходило в реальности. Например, на канале НТВ сначала показали выступление Дмитрия Медведева, только потом Бориса Грызлова и только потом Владимира Путина. То есть все они были объемными, но последовательность была вот такая. На канале России начали с Владимира Путина, и у зрителя создавалось ощущение, что первым на съезде выступал Владимир Путин. Потом уже показали Дмитрия Медведева и только потом Бориса Грызлова. А на первом канале было вообще очень смешно. Там сначала показали проход Дмитрия Медведева, Владимира Путина, Грызлова, который был чуть сзади, Юрия Лужкова, Сергея Шойгу и кто-то там еще был с ними. Показали их, потом снова показали ведущую Екатерину Андрееву, которая вновь вернулась к теме съезда. И опять-таки сначала дали синхрон выступление на съезде Дмитрия Медведева. Оно было очень продолжительным. Потом Владимира Путина, еще более продолжительного, и только потом Бориса Грызлова. Вот эта вот последовательность того, кто как должен говорить первым, кто вторым, кто третьим, она очень комична, но если говорить серьезно, лично мой вывод, я не знаю, это исключительно интуитивный, о том, что нет пока такой единой отмашки, единого центра, где... Например, как это было всегда раньше, руководителям телеканалов говорили бы о том, как, в каких пропорциях и в какой очередности, что очень важно, они должны показывать главных героев этого партийного съезда. Вот мне показалось, что самостоятельное принятие решений было у каждого канала, и как они им воспользовались, как это показали, вот в этом перечислении, мне кажется, можно было бы заметить. Безусловно, эта тема доминирующая. И все кричали, если так переводить, что у партии будет новый председатель, все это безусловно. И что теперь у нас начнется чуть ли опять не очередная новая жизнь в стране в связи с тем, что Владимир Путин возглавит Единую Россию.
Арина, давайте посмотрим рейтинги. 15 апреля отмечала день рождения Алла Пугачева. По-прежнему появление Примадонны на экране привлекает зрителей.
Да, несмотря на то, какой строй на дворе, какой год, какое десятилетие, она неизменно притягивает к себе огромное количество внимания. В прошлом телесезоне на НТВ была такая программа «Неизвестная Пугачева» в цикле «Русские сенсации». Там был тоже к дню рождения сборный фильм о ней. И он получил феноменальные рейтинги, там доля была под 40. И по итогам телесезона эта программа вошла в число 10 самых популярных в течение года. И вот в этот раз, в течение недели, НТВ анонсировал программу «Главный герой» с Антоном Креком, специальный выпуск. Там неимоверное количество анонсов было в эфире НТВ за неделю до эфира о том, что Алла Пугачева согласилась дать интервью программе «Главный герой». Я не могу сказать, что это было что-то сногсшибательное, неожиданное и потрясающее мое внимание, но, безусловно, Пугачева есть Пугачева. И зрителю, видимо, было неважно, как сделана сама программа, а к ней можно, на самом деле, придираться. Но доля этой программы в воскресенье, она была накануне дня рождения, она была более трети, там, 30%. 25% доли аудитории у этой программы – это очень высокий рейтинг не только для НТВ, но и вообще для телевидения. Более того, Пугачева обошла саму себя на Первом канале по рейтингам, где она была ведущей финального этапа шоу «Две звезды». И я, раз уж мы заговорили о рейтингах, не могу не сказать. Мы в прошлой программе говорили о дискуссии вокруг фильма Алексея Балабанова «Груз-200» в закрытом показе. Так вот, в начале недели появились рейтинги этого ночного обсуждения. Напомню, что оно было с 2 до 3 часов ночи. Феноменальные показатели. Я не помню таких показателей у дискуссионного формата вообще за последние годы. А тем более столь глубокой ночью с 2 до 3 ночи. Так там доля была 35,8%. То есть почти 36% аудитории. Это более трети. Такими, вот, как мы уже понимаем, показателями могут похвастаться либо очень рейтинговые сериалы, либо вот программы, где главной героиней бывает, ну, звезды уровня Аллы Пугачевой. А она у нас почти одна такая.
Арина, на что вы посоветуете обратить внимание в телепрограмме на следующую неделю?
На следующей неделе там, так скажем, неделя страстная перед Пасхой. Во-первых, в ночь в пасхальную, с субботы на воскресенье будет прямая трансляция сразу на 2 государственных каналах из Храма Христа Спасителя. Будет несколько сериалов, в том числе заключительной серии «Апостола». Будут очередные хроники исторические с Николаем Сванидзе. Но я бы еще тем, кому это интересно, вдруг неожиданно, если таковые есть, вот следующую пятницу вечером Первый канал к юбилею Юрия Яковлева, к его к юбилею показывают уже очень много программ на разных каналах, на «Культуре», на «России», на ТВ-центре. Знаете, покажут «Иронию судьбы» или «С легким паром». Вот так вот посреди весны, в теплую, в общем-то, все равно достаточно погоду. Вот мне, например, будет интересно понять, сколько людей пятничным вечером в конце апреля будут смотреть «Иронию судьбы». Вот, собственно, такой набор.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Закрылась газета, опубликовавшая сплетню о свадьбе Владимира Путина. Президентом России скоро станет йог. Владимир Сорокин написал книгу о сахарном Кремле. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
На днях мне приснился сон, будто я присутствовала на каком-то мероприятии в Москве, где все знали, что Кабаева выходит замуж за Путина, и ни у кого это не вызывало ни малейшего удивления. Окружающие были одеты в розово-блестящую униформу, а потом вышла на сцену сама гимнастка-депутат и стала петь песню о свадьбе. Тогда я шепнула соседям по ряду: «Вы слышали новость?» Они посмотрели на меня, как будто я с луны свалилась, и продолжили внимательно слушать концерт. Когда на следующее утро я залезла в русский интернет, то обнаружила, что еще кто-то жалуется на сны про Кабаеву и Путина. А уж сколько блогеров подхватило эту сплетню наяву. Рецепт Саркози, политика в глянцевой оболочке, сработал безотказно, желтым червем поселившись в подсознании. И вот уже нас интересуют не столько политические перестановки в жизни страны, сколько перестановки в президентской спальне.
Кажется, не зря британская Daily Telegraph публиковала в прошлом месяце информацию о том, что российский лидер приобрел шато в Гассене, рядом с французским курортом Сен-Тропе, где якобы приказал установить зеркала на потолке одной из спален. Неделю назад эта история получила неожиданное продолжение, когда в газете «Московский корреспондент» разместила статью под названием «Путин и Кабаева сочетаются на Троицу». Вопросительный знак. На право проведения торжества был якобы объявлен закрытый тендер среди столичных компаний-организаторов корпоративных праздников. Ссылаясь на тайного источника, близкого к одной из этих организаций, «Карнавал Стиль», газета сообщила даже предполагаемую дату свадьбы Владимира Путина и депутата Госдумы от фракции «Единая Россия», знаменитой гимнастки Алины Кабаевой, 15 июня этого года. Более того, действующий президент уже 2 месяца как разведен, пишет газета.
Я на 100% уверен, что люди должны знать такую информацию о первых людях государства, и они даже должны знать слухи. Для того, чтобы вызвать общественную дискуссию, рождается истина часто в дискуссиях, основанных на слухах. Вы же помните, наверное, эту историю с Моникой Левинской, это ведь тоже за месяц до первых публикаций это впервые появилось как слух. Таких историй достаточно много.
Рассказал главный редактор оскандалившегося издания Григорий Нехорошев в интервью «Радио Свобода» в четверг, не подозревая, что уже на следующий день ему придется уволиться со своей должности, а газету «Московский корреспондент» закроют, якобы из-за проблем с финансированием. Решение закрыть газету, по всей видимости, было принято скоропостижно, так как еще в четверг ее владелец, предприниматель Александр Лебедев, заверял журналистов, что этого не произойдет. Возможно, когда на пресс-конференции в Сардинии в пятницу утром Владимир Путин опроверг слухи о своей личной жизни, господин Лебедев угадал в очередной президентской шараде ссылку на птичий грипп, а следовательно и свою фамилию.
Слухи о прошедшем разводе и предстоящем браке Владимир Путин категорически опроверг на совместной Сильвия Берлускони пресс-конференции в Италии. «Я всегда отрицательно относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь», — заявил президент, отметив, что публикаций подобного рода о нем немало, и в них упоминаются красивые, успешные молодые девушки.
«Я думаю, что не будет неожиданным, если я скажу, что они все мне нравятся. Так же, как и все российские женщины».
Но символическое место второй половины уже прочно занято Дмитрием Медведевым. Ничего не поделаешь.
Как предрекает газета «Moscow Times», Дмитрий Медведев скоро поставит Россию в правильную позу. Если первый президент России научил нас отбиваться ракеткой, второй уложил на лопатки и сделал болевой прием, то с третьим страна в скором времени встанет на голову. Избранный президент России оказался поклонником древнего индийского искусства йоги. Чтобы от реализации нацпроектов не болела голова, я вынужден гораздо интенсивнее заниматься спортом, чем прежде, признался Медведев в одном из недавних интервью. Если учесть, что большинство нацпроектов провалилось, у Медведева была масса поводов для снятия стресса потренировать королеву асан Ширшасану позу на голове.
Запрещенная в советскую эпоху из-за связей с индуистскими религиозными обрядами, йога становится все более популярной в России, пишет Moscow Times. «Если Дмитрий Анатольевич увлекается йогой, у нас скоро будет больше школ йоги, чем в Индии», заявил госчиновник из Белого дома, не пожелавший назвать своего имени. С той лишь разницей, что в Индии йога воспринимается не только как техника расслабления, а прежде всего как наука внутреннего очищения и освобождения, наука более сложная, чем поза подсвечника в храме Христа Спасителя. «Здравствуйте, дети России!» – загремело над площадью. Закричали дети ответно, запрыгали, замахали руками. Запрыгала и Марфуша, государем любуясь. Улыбается он с облаков, смотрит глаза голубые, тепло, золотится борода. «Как прекрасен государь всея Руси! Как красив и добр! Как мудр и ласков! Как могуч и несокрушим! С Рождеством Христовым, дети России!» И вдруг, как по щучьему велению, сквозь облака, сквозь лицо государя, тысячи шариков красных вниз опускаются. И к каждому шарику коробочка блестящая привязана. Ловят дети коробочки, подпрыгивают, тянут шарики к себе. «Будьте счастливы, дети России!» — гремит с неба. Улыбается государь и исчезает. Слезы восторга брызжут из глаз Марфуши. Всхлипывая, прижав коробочку к шубке своей, идет она с толпой к Васильевскому спуску мимо храма Василия Блаженного. И как только посвободнее в толпе становится, нетерпеливо раскрывает коробочку блестящую, а в коробочке той сахарный Кремль. Точное подобие Кремля Белокаменного, с башнями, с соборами, с колокольней Ивана Великого. Прижимает Марфуша Кремль сахарный к губам, целует, лижет языком на ходу.
Если верить Владимиру Сорокину, взрослые Марфуши к сахару добавят водки, снега и крови. Это и будет вкус русской власти, русской государственности. «Многие у нас уже сегодня привыкли подтягивать этот коктейль», говорит культовый писатель, который только что закончил работу над новой книгой «Сахарный Кремль», действие которой происходит, как и в «Дни опричника», в 2028 году. В интервью интернет-изданию «Грани.ру» автор рассказал, что хотя новая повесть является скорее художественно-футурологическим, а не сатирическим произведением, она перекликается с сегодняшним днем, когда попытки 90-х осознать, что мера всех вещей человек, забыты, и кругом вновь царят разговоры о величии, мощи и непогрешимости государства российского, которому человек приносится в жертву. Интересно, что центральная метафора новой книги Сорокина уже всплывала 2 года назад в реальной жизни на праздновании юбилея главы Союзного государства России и Белоруссии Павла Бородина. Из 270 гостей далеко не все досидели до конца празднества. Греф и Кудрин покинули зал еще до того, как на тележке ввезли праздничный торт, состоящий из двух половинок. На одной – сахарная Кремль и Петропавловская крепость, на второй – карта Белоруссии. Восторженно писала газета «Твой день» в октябре 2006 года.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. В понедельник приняло присягу новое правительство Испании. Главная сенсация – министр обороны. Лидер социалистов Хосе Луис Родригес Сапатеро назначил на этот пост беременную на седьмом месяце 37-летнюю женщину, не имевшую до сих пор ничего общего с армией. Репортаж Виктора Черецкого из Мадрида.
Мир уже облетели кадры хроники, запечатлевшие миловидную молодую даму в интересном положении – Кармы Чакон, перед которой вытягиваются военные. Родригес Сапатеро так обосновал свое решение. Кармен Чакон доказала, что способна оперативно решать многие вопросы серьезно и с большой ответственностью. Я полностью ей доверяю. И мне представляется совершенно нормальным тот факт, что мы назначили ее министром обороны. Между тем, местные наблюдатели, особенно из числа мощной консервативной оппозиции, задаются вопросом, сможет ли эта дама справиться со сложными проблемами, существующими в вооруженных силах страны. И вообще, сможет ли она найти общий язык с испанским генералитетом, среди которого много людей старой закалки, времен диктатуры генерала Франко? Эти деятели привыкли видеть женщину плиты, а не получать от них директивы. Подобные назначения, как отмечают наблюдатели, вряд ли послужат стимулом для привлечения в профессиональную армию испанских мачо, парней, многие из которых воспитаны родителями вовсе не в духе женского равноправия. Настороженное отношение к новой выдвиженке Родригеса Сапатеро, возможно, объясняется и тем, что испанская демократия, предоставившая женщинам равные права с мужчинами, слишком молода. Видимо, чтобы поскорее преодолеть эти предрассудки испанского общества, Родригес Сапатеро учредил новое министерство – Министерство женского равноправия. Его цель – притворять в жизнь положение закона о равноправии, который был принят несколько лет назад, но который, как говорится, пробуксовывает. Дело в том, что закон требует от всех учреждений и предприятий, как государственных, так и частных, чтобы женщины занимали половину руководящих постов. Отметим, что в испанском правительстве сейчас 9 женщин и 8 мужчин. И если в госучреждениях этот паритет уже достигнут, то частные предприятия заявляют, что не могут поступить аналогичным образом с советами директоров. И вообще они утверждают, что назначения на должности должны осуществляться в соответствии со способностями и опытом человека, а не его принадлежностью к тому или иному полу. В обязанности нового министерства будет входить и борьба с избиением женщин на бытовой почве, практике, которая в Испании далеко не изжита. Говорит министр равноправия Бибиана Аидо, который 31 год. Премьер-министр сказал мне, что мы должны бороться, чтобы в нашей стране было больше равноправия, больше справедливости. Надо, чтобы мужчины и женщины были полностью равноправны. Отметим, что в последние годы в Испании были созданы специальные подразделения полиции, в обязанность которых входит помощь жертвам побоев, но статистика свидетельствует, что число этих жертв так и не снизилось. Поможет ли им новое министерство, покажет лишь время. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
66-летняя певица и актриса Барбара Стрейзен, занимающая сейчас второе место в списке журнала Forbes среди самых богатых женщин в индустрии развлечений, войдет в историю, помимо всего прочего, еще и своим щедрым подарком. На этой неделе она пожертвовала медицинскому центру Сидар-Синай в Лос-Анджелесе 5 миллионов долларов на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями у женщин. В среду представитель больницы сообщил о создании новой, посвященной легендарной певице программе по изучению женских сердечных заболеваний. Доктор Эдуардо Марбар, директор Сидар-Синайского сердечного института, заявил, что сердечно-сосудистые заболевания сейчас в Америке главные убийцы женщин, ответственные за 500 тысяч смертей ежегодно. Однако большинство исследований сердечных болезней, сказал он, сосредоточены вокруг мужчин. Хорошая новость для поклонников Бритни Спирс. Она вновь находится в отличном физическом и душевном состоянии. Согласно Entertainment News Online, сейчас опальная поп-певица берет уроки вокала и последние два дня провела в записывающей студии в Бурбанке в Калифорнии, где работает над возвращением своего голоса в прежнее бойцовское состояние. Это может привести к чему-то серьезному, но пока она просто пытается встать, как говорится, на нужные рельсы. Источник, близкий к 26-летней певице, пожелавшей остаться инкогнито, сказал Entertainment News, что она работает под руководством тренера по вокалу Рона Андерсона, который устанавливал голоса таких мастеров своего дела, как Red Hot Chili Peppers, Крис Доултри, Аврил Левин, Пола Абдул, Шаная Твейн, Ашер и Тори Амос и многих-многих других. Как известно, Blackout Britney Spears, пятый студийный альбом и первый за 4 года, вышел в октябре прошлого года, разошелся тиражом в 290 тысяч экземпляров за первую неделю и занял второе место в чартах. Первый случай, когда ее студийный диск не занял первое место. А в Билборде на этой неделе произошло, можно сказать, историческое событие. Впервые лидером здесь стал британский импорт. Новый альбом британской поп-соул-звезды Леоны Луис «Spirit». Послушаем первый сингл из этого диска, который называется «Bleeding Love». Come for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy.
На волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с Григорием Белонучкиным, журналистом, попытавшимся оспорить результаты думских выборов в суде, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на волне свободы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».